Сегодня у нас такое очень-очень практическое занятие. И такие вопросы прикладного такого плана. Потому что я поговорила со многими из вас после наших предыдущих встреч. И выясняется, что очень много всего, о чем как бы кажется, что... Ну, о чем тут говорить? Оказывается, что есть разночтения, есть разные точки зрения, и есть вопросы. И поэтому, значит, сегодня я хочу, чтобы мы с вами поговорили о том, как, что такое предложение руки и сердца. Например, ребята отгуляли, наши дети отгуляли, и они, так сказать, готовы, морально сказали нам, готовы уже, это то, что называется лисборший дух, то есть закрытший дух и перейти к следующему. Есть два термина, есть леоритший дух, это значит спустить, это не, ничего не получилось, значит, кто-то решил, что это неподходящий вариант. И есть лисгор, следующий термин, лисгорший дух, это закрывающий дух, и переходим к следующему этапу отношений. Так вот, я бы хотела начать даже не с предложения руки и сердца, а я бы хотела начать с того, когда мы понимаем, что нужно лисгорший дух. Ну и давайте еще раньше немножко, когда мы понимаем, что надо леоритший дух. Когда меня спрашивают, сколько встреч делать, как вы считаете, какое оптимальное количество встреч и так далее, я говорю, что Аллаха ничего по этому поводу не говорит. У нас в еврейском законе не написано, что мы должны... обязаны решить за какое-то количество встреч. Есть 5 встреч, 10 встреч. Кто-то решает за 3 встречи. И вот мы должны, мы обязаны. Поэтому я всегда сторонница того, чтобы ничего быстро не решать. Казалось бы, я шатханит, я заинтересована в том, чтобы шидух состоялся. И я же первая говорю, ни в коем случае не решайте быстро. Если есть хоть малейшее сомнение, сходите еще раз. Сходите, поговорите, погуляйте еще раз. И я вам скажу, что у меня в жизни, я помню, как минимум 2 ситуации, когда я ломала свои же шидухи. И ломала не просто так, а ломала чуть ли не за три недели до свадьбы. Однажды, я помню, это очень яркая история, она давно-давно произошла. Вдруг я почувствовала в матче, уже все, уже билеты куплены, зал заказан, мама едет сюда, ее все было на мази. И я вдруг почувствовала, что что-то меня тревожит в этом молодом человеке. Вот как-то я неспокойна. Я очень люблю свое вот это ощущение спокойствия и уверенности в том, что будет хорошо. Ну, вот какая-то интуиция, что ли, я не знаю. И тут я почувствовала, что у меня этого нет. И я не скажу вам проблему. То есть проблема может быть, будем говорить подробнее, это, так сказать, без имен я могу много чего рассказать. В общем, я почувствовала какую-то проблему. Я сказала молодому человеку, я говорю, знаешь что? Давай так, мы сейчас не делаем свадьбу, и ты, а может быть, все это, так сказать, вернется, и все будет хорошо, но только пообещай мне, что ты сходишь к психологу, психотерапевту. Вот, если тебе нужно, я тебе могу дать, так сказать, имя человека, которому я достаточно доверяю. И хочешь, к любому другому пойди, пожалуйста, но мне бы очень хотелось, значит, увидеть, услышать, прочитать его заключение. И что мне сказал этот молодой человек? Это был такой разговор, вдруг, как возник этот разговор? Я позвонила ему, он уже как бы был, в общем, так сказать, я позвонила ему, ко мне пришел другой молодой человек из той же ишивы, и я позвонила ему узнать, получить какую-то информацию про того, про второго парня. И вдруг в разговоре вот что-то такое, какой-то взрыв, какой-то пицуц. И я ему предложила, и он мне говорит, тут же прямо, он говорит, ну знаете что, может быть, я бы на это и не согласился. Мальчик такой был очень с гонором, и очень, так сказать, такая личность самодостаточная, сильная. Он говорит, но так как вы третья, кто мне говорит о том, что мне нужно посоветоваться со специалистом, то я, давайте мне телефон, так сказать, кому вы меня рекомендуете, и я пойду. Я говорю, очень мне интересно, а кто же еще двое? Потому что, так сказать, я его знала постольку поскольку. Я говорю, а кто же еще двое? Он говорит, ну, первая это моя мама. Я говорю, так, хорошо. А второе это Машгиах в Ешиве. Я говорю, ну, я в неплохой компании, если, так сказать. Он пошел, и мы получили заключение, что на сегодняшний момент мальчик брать на себя ответственность, быть, так сказать, хорошим мужем и, так сказать, сделать женщину счастливой, девушку счастливой, не в состоянии. То есть ему нужно пройти какие-то курсы и так далее. Боже мой, вы бы знали, чего мне стоило девочку, которая уже, так сказать, уже пылает. И мама, которая уже едет сюда. И всю эту ситуацию разрулить обратно. Я горжусь тем, что я это сумела сделать. Я взяла на себя все слезы, все. И таки на самом деле так случилось. Где тот мальчик, мы не знаем. А у нее Бог все устроил лучшим образом. И нашли мы ей другого жениха. И у них замечательная семья, хорошие дети, и все хорошо. Чтобы не было таких бурных вещей, такого взрыва, такого панчера, лучше, конечно, не доводить до этого. Мне вчера позвонила одна женщина, написала, предварительно мы с ней говорили о том, какой мазальтов, и как хорошо, и, так сказать, про подготовку к свадьбе, и все это она мне рассказала. То есть не знаю, я не знаю, кто был Шатхан, я, к счастью, не знаю, я не спрашиваю такие вещи. Вот. Но она рассказала, что как-то кто-то, все хорошо. Вчера вдруг, значит, она мне пишет, к счастью, шедух распался, вот, по обоюдному и по любовному согласию и той, и другой стороны. И, значит, ищите нам новый шедух. Я ей пишу, что случилось, что такое, так было все безоблачно, что произошло. Она мне говорит, произошло то, что корона, особенно не повстречаешься, нет комфортных, скажем так, мест для встречи, так, чтобы можно было посидеть, проанализировать от встречи к встрече. Шатхан надавил, скорее. И вот так вот как-то решили. А потом, я говорю, что потом обнаружилось? Она говорит, потом обнаружились очень глубокие, так сказать, несовпадения, противоречия. Но я дальше не спрашивала. Это могут быть несовпадения какие угодно, и ментальные, и идеологические, и характер может, так сказать, не подходить друг другу и так далее. Этого можно было избежать. Этого можно было избежать, если бы Шатхан не давил. Вот, и, понимаете, есть иногда есть такое, вот сейчас мне написали прямо перед уроком, что вроде все хорошо, мальчик встречается, но как нам дальше себя вести, может быть, надавить. Я вам скажу, иногда бывают такие ситуации, но это редко бывает, но бывают. Бывает у людей проблема принятия решения. Я сталкиваюсь с этим в своей жизни, в своей практике, я с этим сталкиваюсь. Есть люди, которым сложно принять решение, в какой институт пойти учиться, на какой улице купить квартиру. В магазине это вообще кошмар и ужас, это платье, или это платье, и И полтора часа человек стоит и не может выбрать. И с этой же самой проблемой, значит, мы сталкиваемся в шедухах. Иногда бывает так. Это не часто. В таких случаях, может быть, да, но надо очень четко понимать, что это за случай. В таких случаях, может быть, да, было бы, скажем так, неплохо немножко надавить. Но надавить как? Воодушевить. Все равно решения должны принимать дети. Решения, ощущения дети и родители. То есть, так сказать, близкие люди вместе, естественно. Шатхан, ну, может быть, стимулировать, может быть, воодушевить, может быть, поднять настроение, может быть, посоветовать, как вот недавно очень симпатично, так сказать, посоветовала, ну, не могу, не скажу имен, тоже человек, имеющий отношение к миру шедухим, посоветовала парню, говорит, смотри, шедух в пятницу, значит, надо скорее-скорее, там это все завязано на другом городе, на семье и так далее. Если ты хочешь, а парень повар, если ты хочешь, приготовь что-то и привези. И может быть, это будет ей приятно. Это было настолько приятно, что девочка сказала, я впервые почувствовала, что, так сказать, вот так человек может думать о другом человеке, заботиться и так далее. Так вот, это максимум, то, что мы, шатханим, консультанты, психологи, можем сделать. Давить нельзя. Давить ни в коем случае нельзя. Давить нельзя ни в сторону, так сказать, нет, это совершенно не то, это тебе не пара. Я вам скажу, что когда-то в жизни у меня был такой момент. Меня спросили про одного парня. Я случайно его знала. Я задала вопрос, а для кого? Для что за девочка? Мне сказали, девочка очень интеллигентная, очень милая, очень знающая. Я сказала, интеллигентная и знающая. Тогда я не думаю, что это подходит. Что вы думаете? Они поженились. И первые 15 лет им жизни я не могла смотреть им в глаза. Понимаете? Надо все это как-то очень-очень-очень осторожно делать. Так вот, для того, чтобы не было вот таких ситуаций, когда вдруг очень много шедухов разбивается после Ирусина. Очень много шедухов. Вдруг, я вам скажу так, у меня вот за последний год разбился один такой шедух. Совершенно необъяснимо. То есть они оба летали, а потом вдруг что-то как-то девочка усомнилась, и в конце концов, вот, так сказать, кольцо было возвращено, и этот шедух не состоялся. Ну, слава богу, уже один из них уже устроил свою судьбу, Безрат Ашем, и второй тоже, Безрат Ашем, все будет хорошо. Но еще раз, для того, чтобы этого не случилось, прежде чем лизгорший дух, прежде чем леоридший дух, это второй вопрос, как часто мы боимся, ой, если я пойду еще раз, она подумает, что уже, нет, лучше я не пойду. Говорю, нет, почему? До того, как, так сказать, оговорено предложение, ты никому ничего не обязан. Ты можешь еще раз посмотреть, единственное что. Нужно сказать шатхану, шатхан должен сказать той семье или той девочке, что, смотри, он очень сомневается. Если ты хочешь еще раз попробовать, он тебе настолько нравится, и ты чувствуешь, что это твое, что ты готова к тому, чтобы после четвертой, после пятой встречи, значит, у вас ничего не получилось, и он может таки говорить, это шедух, если ты готова к этому, надо сходить, потому что бывает так, что вдруг, вдруг на шестой, на седьмой, на восьмой встрече бывает такого, вдруг открываются ощущения, чувства и понимание того, что это оно. А бывает так, что, так сказать, нет, я сходил еще раз, и я удостоверился в том, что это не мое. Мне тяжело находить общие темы, мне тяжело, так сказать, на меня давит присутствие его общества, вот, это не мое. Хорошо. Короче говоря, вся моя пламенная речь — ничего не решать и не делать быстро. Если вы сделаете еще одну встречу, вы, так сказать, никаких заявок до того, как вы сделали предложение, вы никаких, так сказать, заявок, таких галочек с подписью никому ничего не даете, никому ничего не обязаны. Поэтому если есть 20% того, что все-таки он интересный парень, а все-таки есть у меня какая-то заинтересованность. Если так, если он согласен, сходи еще раз, посмотри. Еще раз. В другой ситуации. Там, вы были два раза в кафе, так сходите в пятницу утром в зоопарк. Замечательная возможность. А вы были в зоопарке, сходите, я знаю, в парк Росс, сходите на набережную, погуляйте, посмотрите, там, я знаю, на вечернюю набережную, и там, я знаю, в скромном, так сказать, таком исполнении. Утренняя набережная, не надо что уходить туда на встречи, а такая там вечерняя, в каких-то таких местах, это может быть очень даже поэтично и не настолько нескромно, чтобы невозможно было туда пойти. Вот. Вот это первое. Значит, не спешить. Не спешить. Переходим дальше. Идем дальше. Переходим к следующему этапу. Сторона мальчика говорит, что, ну, в общем, как бы он увидел все, что ему было интересно увидеть, и он готов делать предложение. Ни в коем случае не делать этого без совещания с Шатханом. Потому что всякое бывает в жизни. Бывает так, что у одного, ну, в данном случае у мальчика, полное ощущение того, что все, зурем, и все замечательно, и все, так сказать, и она ловит каждое слово, и конечно же, она примет его предложение и все такое прочее. А оказывается, что она просто такая девочка, так воспитанная, что каждый человек рядом с ней чувствует себя очень комфортно, и каждому человеку она умеет дать такое уважение, такой кавод, такую заинтересованность показать в том, что он говорит, а на самом деле она очень критическим взглядом смотрит на него, там, на его внешность, на его там, какие-то интеллектуальные взлеты и так далее, и совершенно она не готова принять предложение, то есть несмотря на то, что это третья встреча, она пыталась, она разбиралась, так далее, но она совершенно не готова, поэтому я всегда говорю, если вдруг, особенно это взрослые люди, когда это не идет, даже взрослые люди, это не скажем так, дорши, не наши дети, которые понятно, что все в основном в руках родителей. Взрослые люди. И вдруг у него, так сказать, вдруг поэзия в душе, и так это вот все красиво, и так это все вот такой закат, и такое лирическое настроение и так далее. И вдруг она говорит, ну, я подумаю, хорошо, боже мой, у меня было несколько таких случаев, боже мой, у меня один мальчик, после этого я подумаю, он был уверен, он спросил, сколько тебе надо времени подумать, она сказала, я сообщу, Я скажу, если я приду к какому-то решению, я сообщу. Представляете, каково нам было прожить те 2 недели, которые она думала. Она думала 2 недели. Мы с ним поддерживали друг друга, но, в общем, это было непросто. А если бы, скажем, предварительно я попыталась навести мосты, например, в такой форме. Ну как, что, да, хорошо, а как он вообще тебе? А чего, предложение не делает? Да нет, не делает. Ну ничего себе, смотри, уже 5 раз вы гуляли, а предложение не делает. Странно. А дальше я слушаю ее реакцию. Или она говорит, ну, не знаю, может, там, не решил. Ну, в принципе, я-то, конечно, решила, но не знаю, вот, почему он так. Или она говорит, слава богу, что не делает, потому что я-то ничего не решила. Вдруг он мне что-то скажет, а я ничего ответить ему не смогу. Поэтому в этой ситуации роль Шатхана, она довольно значительна. Довольно значительна. И я всегда говорю, перед тем, как что-то решать, обязательно посоветуйтесь. И не волнуйтесь, шатхан, если он, так сказать, нормальный, умный шатхан, он вас не выдаст. Вы хотите сделать сюрприз. Сейчас мы будем говорить о сюрпризах предложения. Это следующая наша, так сказать, остановка. Он сумеет сделать так, чтобы вас не выдать. Что вот вы собираетесь сделать предложение и так далее. Но он сумеет ощутить, почувствовать настроение второй стороны. Вот, это, значит, вот первое, что я хочу, чтобы вы, так сказать, запомнили, быстро ничего не решать, никто не в другую сторону. И второе, это обязательно перед тем, как сделать предложение, посоветоваться с шатханом, с тем человеком, который вот стоит между, попросить его ни в коем случае, я хочу сделать сюрприз, я хочу сделать, чтобы это было красиво, вот, и я ни в коем случае не хочу, чтобы она о чем-то догадалась, вот, но мне бы хотелось быть уверенным, что, так сказать, мое предложение будет принято. И это, так сказать, это очень щадящий, так сказать, метод и правильный. Вот, теперь предложение. Я вам скажу, раньше все было настолько просто, настолько просто. Раньше я помню, сколько я помню этих предложений, когда кто-то просто в разговоре, они уже, так сказать, да, уже я проверила, уже он готов делать предложение, она готова принять предложение. Они выходят, так сказать, на генеральную встречу и дальше в самых разных формах. В самых разных формах. Я хотел бы, чтобы ты была хозяйкой на моей кухне. Там я хотел бы, чтобы, так сказать, там... Мы с тобой вместе через много лет женили наших внуков в разной форме. Или просто, как ты считаешь, если бы я предложил тебе пожениться, как ты на это смотришь? Это было раньше. Раньше все было проще. Сейчас, боже мой, это целое, так сказать, шоу. Это шоу. Я недавно, ну как недавно, уже да, прошло немножко времени, значит, мальчик, который хороший, приличный, религиозный мальчик, который работает в Миштерет Исраэль, в полиции, в Миштаре, он делал предложение. Как он делал предложение? Значит, мы с ним, это была целая детективная история. мы с ним сочинили, как это все будет. Я сказала девочке, что мне обязательно нужны фотографии. Я договорилась с ее подружками. Значит, ее подружки составляли свиту. Я сказала, что они должны поехать на Котель, и они должны быть красивые, потому что мне нужны срочно фотографии для того, чтобы поставить эти фотографии в какую-то, ну что-то я выдумывала, какую-то, так сказать, программу молодежных каких-то фестивалей, молодежных программ, в общем, что-то, я не знаю, что она выдумывала, но, значит, они все красиво оделись, они поехали на Котель, и я еще им говорила по дороге, фотографируетесь, и как вы вместе идете, и как вы сбоку. Еще она все понимала за чистую монету. И вот она ничего не догадалась ни о чем. Потом уже они накотали, а он пропал. Боже мой. Он пропал. Что делать? Я звоню ему. Я говорю, ну, где же предложение? Где? Как оно? Что? Он говорит, вот, значит, вот оказалось, что он ждал свой этот, так сказать, там, расчет, свой, там, не знаю, взвод, я не знаю, как это называется. И, в общем, так сказать, с ружьями, с пистолетами, с залпом. В общем, это было такое, это вот то, что современный мир, вот какие-то такие, любит формы, и в зависимости от степени задумчивости есть разные ребята, кому-то это совершенно не близко, а кому-то очень хочется, чтобы осталось именно такое впечатление, так сказать, на всю жизнь. Вот, и делаются вот такие предложения. Я вам скажу, я запомнила такое предложение, значит, это между таким шоу и между тем, что двое говорят друг другу с глазу на глаз. Значит, мальчик мне позвонил, они договорились о встрече, она вышла с работы. Вот, ее родители на тот момент еще не знали о том, что мальчик собирается делать ей предложение. Она вышла с работы, и мы договорились, что она его ждет на ступеньках Сент-Руан в Иерусалиме. Она ждет, его нет. Она ждет, его нет. Она замерзла. Это была осень, зима, что-то такое. Осень, наверное. Она мне звонит и говорит, ну что такое, его нет. Я звоню ему, говорю, ты что, где ты, куда ты пропал, что случилось? Он говорит мне таким вальяжным тоном, ничего страшного, будьте уверены, она не разочаруется. И опять пропадает, И она уже готова не только разочароваться, но и отказать ему, и уйти, хотя, в общем, шедух шел очень, так сказать, очень интенсивно, красиво, ярко. Они оба были с самого начала заинтересованы друг в друге. Короче говоря, он появляется там, полчаса или там, 40 минут после назначенного времени. Они идут в парк Роз, это не так далеко от Иерусалимской автобусной станции главной. Они идут в парк Роз. Уже вечереет. Уже, так сказать, парк Роз у нас там нет и худо, и все нормально. Там много народу очень ходит. Ну, так сказать, вечером они идут. И народу не так много уже. Есть народ не так много. И разговаривают. И вдруг они заворачивают там по какой-то тропиночке идут, и, так сказать, розы, которые уже отцвели, там кивают им своими головками, и они поворачивают, и вдруг она видит. Стоит столик. На столике стоит, на столике, я знаю, там ведерко с каким-то, я знаю, там я не думаю, что это было шампанское, они были такие дети, не в этом мире, но там красивенькое сердечко надутое, там из шоколадок выложено другое сердечко, и, значит, молодой человек становится на одно колено и делает ей предложение, говорит, что вот я понял, что я нашел тебя, значит, в моей жизни ты единственная на всю жизнь, и я, ну, в общем, какие красивые слова, у нас будет очень счастливый брак и так далее, вот, что ты, как ты смотришь на это, вот, и после этого они мне звонят, а мы едем с мужем, и мой муж знает хорошо и девочку, и мальчика, и мы едем с мужем, и звонят они такие счастливые, говорят, можно мы к вам приедем, вот, магия Лана Мазальтов, мы, значит, там получилось так, что родители были в двух разных странах, их родители в этот момент, и у них религиозные родители, и у него, и у нее, вот, но так получилось, что они были в двух разных странах, и, короче говоря, и я говорю моему мужу, я люблю то, что я люблю эффекты, я люблю неожиданность, я люблю какие-то такие. Вот, и я ему говорю, ты знаешь, вот кто это девочка, ты знаешь, кто это мальчик. И тут мой муж чуть не это самое, не делает аварию, потому что он настолько был этим делом потрясен, что вот получился этот дух такой счастливый. Они мне написали недавно, у них было, мне кажется, 5-летие со дня свадьбы, и они написали такую красивую штуку. Много таких, такие есть очень благодарные люди, очень благодарные. И я храню эти бумажки, они мне написали, что вы когда-то сделали самый лучший шедух в вашей жизни. Знаете, сколько у меня таких самых лучших шедухов? Слава Богу! И мы счастливы и так далее. В общем, короче говоря, как будут ваши дети делать предложения, это должно исходить из их внутренних потребностей, ощущений. Обычно, так сказать, ешива не располагает вот к такому шоу. И семинары тоже. Но сейчас уже немножечко, даже если это очень серьезная ешива, и даже если это очень хороший семинар, уже, в общем, какое-то такое предполагается, вот что-то такое, какие-то слова, какое-то, знаете, вот сейчас раньше так не было. Я чуть-чуть забегу вперед, когда идет свадьба, хупа, и когда невеста сидит в кресле невесты, кисе-кала, такая она красивая, и все, и подходит. Значит, ведут под руки два папы, ведут два папы, я правильно сказала? Двое пап ведут жениха. И сейчас вдруг, видимо, так им рассказывают мадрихим, хатаним, что вот какой-то должен быть такой лирический момент. И, не знаю, последние все свадьбы обязательно мальчик подходит, а девочка закрыта, она ждет его закрыта. Не ждет, а она ждет его, он закрывает, значит, он удостоверился, что это его избранница, что это она, что ее не подменили, вот. Он закрывает дертухом, такой вот кружевной накидкой ее, и закрывая, он обязательно ей что-то такое шепчет на ушко. Он еще ее не касается, но уже ей что-то шепчет на ушко. Это вот сейчас просто вот одна свадьба за другой. Видимо, какой-то новый этап в отношениях, в адрахе. Вот. И в предложении тоже есть какие-то этапы. Это должно, конечно, зависеть от вашего ребенка. Теперь, значит, есть семьи, сейчас я буду говорить о семьях, есть семьи, которые очень хотят до шедуха познакомиться, допустим, папа девочки очень хочет познакомиться с мальчиком. И ощутить, подойдет он его дочери, не подойдет. Скажем так, примерно 50%, 40-50% шидухов вот таких, так сказать, в харидимной среде, в ортодоксальной среде, родители или папа хотят до того познакомиться. Имеют право, имеют право. Дети бывают разные. Кто-то, так сказать, о ком-то родители скажут, что она лучше поймет, что ей нужно, чем что мы познакомимся. Ну что мы познакомимся? Скажем, у меня так было в жизни. Когда мне предложили познакомиться моему мужу с моим будущим зятем, я сказала, что я не понимаю, зачем. То, что мы о нем слышали, все очень хорошо. А какая у него будет форма носа или рост, или это все, так сказать, должна решать она. А то, что она сможет ощутить, понять глубже даже, чем мы, в этом я уверена. Поэтому мы от этого отказались. Есть много родителей, которые хотят до того поговорить с парнем. Я знаю, скажем, семью, которая это делает регулярно. И, так сказать, они время от времени женят детей. И время от времени они до встречи решают, что это им не подходит, этот мальчик им не подходит. То есть вы имеете право это сделать, вы имеете право этого не делать, вы имеете право, так сказать, заранее знать, с кем ваш ребенок встречается, и, так сказать, одобрить это изначально, а можете познакомиться уже со второй стороной и с родителями, с вашими мехутоним будущими и с самим женихом, невестой, уже на ворте, уже на ворте. То есть предложение сделано в такой форме, в которой это, так сказать, дети выбрали и, так сказать, и захотели. Я знаю такой, скажем, такой шидух, когда была третья встреча, совершенно ребята, никто ни о чем не договаривался. Ни те родители, ни другие с Шатханом еще рот не открыли о предложении. А ребята, очень молоденькие ребята, там ему было 20, ей было 19, они пошли встречаться вот как раз в пятницу в зоопарк. И в зоопарке, видимо, было так комфортно, хорошо, весело и так далее, что он абсолютно неожиданно сделал ей предложение, она абсолютно неожиданно согласилась. Такие истории тоже бывают. Слава Богу, если они бывают счастливые, эта история очень счастливая. После этого уже был ворд, после этого уже, так сказать, родители, что такое ворд, лыхаем, оглашение. Это достаточно узкий круг, это две семьи, ну, может быть, там подружки, несколько друзей, которые тоже, так сказать, составляют самое близкое окружение девочки и мальчика. Вот родственники, дедушка, бабушка, тетя, дядя, вот что-то такое. И это, так сказать, минимум угощений, что-нибудь там, я знаю, это какие-то напитки, торты, фрукты, вот что-то такое. Это не серьезное застолье. Теперь такой момент. Есть много семей, особенно если мы говорим об израильтянах, когда на этой встрече, значит, бывает так, что дети пошли на решающую встречу, и дети, значит, уже сообщили, что они друг другу уже предложение сделано, принято, все хорошо. И тут родители, которые уже одни родители, приехали к другим родителям. Обычно родители мальчика приезжают к родителям девочки. Вот, и тут родители начинают разговор материальный. сколько вы дадите, сколько мы дадим, вот как мы первый год, как мы электротовары, как мы то сё. Я очень советую делать это не в последний момент, когда дети стоят внизу и ждут, когда же им разрешат подняться, и когда их обнимут и скажут «Мазаль тов», я очень советую выяснять все эти моменты до того. Хотя вот у израильтян бывает так, что это вот то, особенно если еще шатхан, так сказать, что-то забыл, что-то не учел, что-то не сказал, что-то не предупредил. И вот вдруг, и вот тут могут быть всякие не очень приятные моменты и сюрпризы. Поэтому выяснять все до того. Значит, предложение сделано, дети поднялись, все хорошо, мазаль тов, родители познакомились друг с другом, все хорошо. Это, так сказать, этот момент закончился, этот момент прошел, закончился хорошо, и все довольны друг другом. Очень хотелось бы, чтобы на самом деле мехутаним были довольны друг другом. Я вам не скажу, что мехутаним – это очень, так сказать, такая серьезная функция в перспективе следующей жизни детей. А мехутаним встречаются на бритах. Ну, зраташе, дай бог, много-много вам внуков. Мехутаним встречаются на бритах. Но мы знаем, что нашим детям очень хорошо и комфортно должно быть, когда они будут у нас в гостях, когда они будут в гостях у, так сказать, у второй стороны. Вот только с этой точки зрения, значит, чтобы детям было хорошо и комфортно. И поэтому, так сказать, мехутанимы, устанавливаются какие-то отношения. Очень хорошо, если в этом есть какая-то четкость, какой-то порядок. Вот. Особенно, я вам скажу, еще семьи русскоязычные. Тут тоже бывают всякие неувязочки, но во всяком случае можно как-то так ощутить, понять друг друга. А если ваш ребенок выходит замуж, женится на девочке, мальчике из израильской, так сказать, нормальной израильской семьи, будьте готовы к тому, что то, что понимаете вы, и то, что понимают они, это не одно и то же. И в том, какие электротовары покупать, и в том, где лучше снимать квартиру, скажем, первый год или второй год, и в том, где лучше покупать квартиру, и сколько на нее тратить деньги, во всех этих моментах вы можете быть абсолютно, так сказать, не разное воспитание, разное прошлое, разная культура. Я помню, что были одни шевоброход, и одни, так сказать, одна сторона не понимала, как можно не купить там самый дорогой Соломон, который там по 100 шекелей килограмм, а вторая сторона не понимала, как можно купить самый дорогой Соломон, потому что его можно купить там по 54 или 60 шекелей, и на вкус будет примерно то же самое. Они вместе делали вот эти большие-большие шеоброход, или так, как это называется в сефардской общине, шаббат хатан. И вот такие вот мелочи, они могут быть. Не нужно из-за этого падать в обморок абсолютно. И не нужно, и даже если вы пришли, а вас немножко не так встретили, или в доме там было, скажем, не настолько эстетично красиво, как вы этого хотите, не нужно выливать это на голову вашему ребенку. У нее будет свой дом. Она сделает свой дом. Она сделает свой уют. И в этом совместится и то, что вы ей, так сказать, привили и воспитали. И, может быть, будет рука ее мужа, вашего зятя, золотого, дорогого, любимого. Все это нормально. Это все не трагедии. Но будьте готовы к тому, что вы не идете вот прям голова к голове, вот так, как вот совершенно полное взаимопонимание и так далее. Ваши, скажем, мехутани могут посчитать, что молодые могут обойтись дешевой там, кухонной техникой и не обязательно покупать дорогую. А вы, скажем, думаете о том, что мы не столь богаты, чтобы покупать дешевые вещи. У вас такая точка зрения. Значит, надо просто, надо какой-то искать компромисс и совершенно ничего страшного в этом нет. Вот. И, конечно, больше улыбок, больше радости, больше счастья. Тем более, если вы входите в израильскую среду. Я вам скажу, когда-то моя дочка мне сказала, она пришла и говорит, там такая-то подружка и торса обручилась. Я говорю, а, здорово, мазаль тов. Она говорит, ну, мама, ну тебе ну совершенно неинтересно ничего рассказывать. Я говорю, почему? Она говорит, ну как ты прореагировала? Я говорю, а как я должна прореагировать? Она говорит, ну ты должна закричать, вау, ма, да, вай, и торса, и ми, матай, вау. Это ментальность. Это ментальность. И если, так сказать, вашим детям в этой ментальности комфортно, очень хорошо. Слава Богу, пусть будут счастливы. И, так сказать, мы не ставим какой-то такой вот...
Если здесь какая-то техническая неполадка, микрофон у вас выключился.
Ой, давно?
Нет, буквально сейчас. Все в порядке. Сейчас мы вас слышим. Спасибо.
Ага. Так вот, значит, еще один момент, который я хочу сказать. Как называть, вот со мной посоветовался один из вас, как чтобы зять будущее его называл. Как, чтобы зять будущий его называл? Чтобы зять его называл... ну, вот как это получается? Как? По имени, ну, это Ломи Хубад, и не принято, и вот. Реб Хаим, ну, это папе показалось слишком официально. Например, Реб Хаим, я не знаю, как его зовут. Это папе показалось, что это слишком, так сказать, официально. И, в общем, он в растерянности, значит, мне позвонил, как вот это можно, чтобы как называли. И я ему сказала, что, смотрите, всегда приятно родителям, если их называют папой и мамой. Всегда приятно. Если приходит в семью зять, мы же ждем зять сын. Мы же ждем того, что придет тот человек, которого мы будем так же любить, как наших родных сыновей. И то же самое с дочкой. Мы же ждем, придет девочка, и это будет наша близкий человек, близкая подружка. И поэтому я посоветовала его, многие семьи так делают. Есть, скажем, семьи хуцные, там... американские, и оба, и, значит, молодые пара, муж и жена, называют тех родителей маме-папе, так сказать, вот, или это там какие-то идишские, хасидские будут маме-тати, вот, а вы будете мама-папа, или вы будете има-аба. В общем, как-то так. И вот так это удобно, это понятно. И ребята нормально это воспринимают. Есть, так сказать, а потом дети родятся, есть Саба и Сафта, и Коэн, и Саба и Сафта, там, я знаю, Кас, есть Саба и Сафта, такие-то. И есть мама и папа, и израильская невестка говорит вам мама и папа, и это нормально, и это близко, и это приятно, и это хорошо, и это не по-небратски, и это в то же время, в общем, как-то и уважительно, и по-родственному. Вот. А ту сторону они называют има аба, например. Или ну, как-то вот так это можно варьировать. Теперь, что я хочу сказать. Значит, предложение руки и сердца – подарки. О, подарки – это такой момент, я вам скажу. Во-первых, вы должны знать, на ком женится ваш сын, и за кого выходит замуж ваша дочь, и чего вы можете ожидать, и чего не ожидать. Вот, и целое есть в отношении подарков, есть целый, так сказать, целая Торами Синай нашего времени, когда дарить первый подарок, когда дарить второй подарок, как это распределить, когда махзоры, когда это самое на махзорим лехагим, когда сережки, когда ему дарить шас, когда ему дарить часы. В общем, короче говоря, это сейчас я не буду просто занимать время, мне жалко, но это есть целое, так сказать, целый порядок, целый седер матанот, который вы должны знать, что это вам предстоит. И обычно бывает так, что эрусин делает сторона девочки и берет на себя расходы по эрусину, то есть заказывается, скажем так, кетринг плюс подружки делают сладкий стол, а украшения и все такое прочее, богатый, более, так сказать, подарок более серьезный, чем мальчику часы, ну, если часы не золотые, конечно, вот, дарит сторона мальчика. То есть расходы получаются приблизительно одинаковые. Вот если вы захотите, я вам подробно об этом расскажу, как это делается в разных направлениях иудаизма, что делают хасиды, что делают литаим, как это, кто на что обращает внимание, и как это выбирается. И это просто долго это рассказывать. Вот. Но есть в каждой группе населения вот нашего еврейского, в каждой, так сказать, в каждой зере есть свои порядки и свои правила, и то, чего ожидает вторая сторона. То есть, если, скажем, вторая сторона будет ожидать так, как она привыкла это в своем окружении, у своих подружек, в своем классе семинара и так далее, а вы вдруг не будете этому соответствовать, будет какая-то неловкость. Поэтому тут тоже я говорю, как только возникает неловкость, сразу же шатхану. Шатхан должен сопровождать вас все время во всем пути. И шатхан не должен исчезнуть в тот момент, когда вы ему заплатили за шедух на Иерусине и все. Больше он ничего не это самое. Нет, шатхан это человек, который вам помогает и дальше. И, например, шатхан может позвонить и сказать, что у вас там с подарками, вот вы подарили на Иерусалим вот это, а что дальше? А что дальше? А мы не знаем, что дальше надо дарить. А оказывается, шатхан рассказывает, что вот она, девочка, так сказать, воспитывалась в хасидском классе среди хасидских девочек, и там вот она до сих пор, так сказать, ходит в семинар, и там уже подружки спрашивают, а когда, что тебе еще подарили, а что, а как. И мы, помните, как сказал Владимир Ильич, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Поэтому мы стараемся, чтобы нашим детям было комфортно в том обществе, которое мы для них выбрали. Мы для них выбрали это общество, они пришли, так сказать, уже до шини, на готовенькое в наши, так сказать, семьи. И поэтому мы стараемся, чтобы им в этом обществе было комфортно. Дальше. Иерусин и свадьба. Ну, иерусин, я сказала, делает сторона девочки. Вот обычно свадьбу делают пополам. кто-то делает пополам, кто-то делает по количеству гостей. Опять, это я все говорю о том времени, когда короны не было. Сейчас замечательно, сейчас такое время, можно сэкономить очень много денег, потому что нормальной свадьбы не сделаешь. То есть нормальное, я не знаю, что назвать нормальной. Может быть, самое нормальное – это то, что вот сейчас, и потом не входить в такие большие-большие расходы, потому что я знаю свадьбы, особенно это сефардские свадьбы, это наши горские свадьбы, когда, я знаю, каждый гость свадьбы, значит, должен был съесть как минимум на 300-400-500 шекелей, но это возможно в один вечер, сложно, но был обязан, потому что уплочено. А потом ребята ютились в малюсенькой квартирке за 2000 снятые, и у них не было, так сказать, денег только-только-только. Но вот, значит, это вот такая традиция, что свадьба. Я считаю, что хорошо, всегда хороша золотая середина. Я и не считаю, что, так сказать, убожество – это символ нашего служение Всевышнему, абсолютно не считаю, и наши праотцы были обеспеченными людьми и не видели в этом, так сказать, какой-то ущербности своей, но при этом я тоже думаю, что, так сказать, выкинуть все на свадьбу, чтобы каждому посетителю, каждому гостю, около каждого стояли виски, там, я знаю, Red Label или там Black Label и так далее, и так далее. Я тоже считала бы, что хватит одну на сто. Вот, и можно обойтись и попроще. Ну вот сейчас, если есть возможность у вас как-то форсировать и так далее, без раташем, сейчас можно сделать тоже очень-очень милые свадьбы. И свадьбу, на которой, да, будет меньше народу, это 100%, но при этом будет очень весело и мило, и счастливые будут молодые, и счастливые будут родители, и не придут самые близкие люди, чтобы сделать этот день очень хорошим, запоминающимся и так далее. И вот мне кажется, что можно пробовать, и не надо, если сейчас уже заканчивается шедух, не нужно откладывать. Мы не знаем, что будет с этой короной. Никто не знает. У меня есть в Москве моя очень-очень близкая ученица, она нам, так сказать, ну, практически как приемная дочка. Она там очень-очень большой доктор в науке, в медицине. И она мне пишет: никто ничего не знает. Никто ничего не знает. И поэтому не откладывайте. Есть возможность встреч, пусть будут встречи, эрусины, свадьбы. Вот если Всевышний нас поместил в эту капсулу времени, значит, мы должны быть в ней счастливыми. Значит, мы должны в ней делать то, что нужно делать. Вот. Ну, теперь, значит, что я хотела еще сказать о свадьбе. Свадьбу, даже свадьбу довольно дешевую, можно сделать очень красивой. Значит, если у вас будут какие-то вопросы, можете мне позвонить, я скажу. Израильский сервис меня абсолютно убивает. То есть израильский сервис, когда, например, на эрусине моего племянника кто-то попросил нож, и официант сказал: а на эрусине ножи не подаются, ножи подаются на свадьбе. Это израильский сервис. Понимаете, израильский сервис, когда вне зависимости от стоимости свадьбы, я была на свадьбе, на которой только цветов живых было куплено на что-то такое 42 тысячи долларов. Живых цветов. Это была свадьба И что вы думаете? Это было в Израиле. Поэтому в 10 часов вечера все эти гирлянды и эти ворота из живых цветов все поставили в угол зала. Официантам надо уходить уже. Они уже все откормили уже всех. Сняли со столов все скатерти, потому что скатерти они шли это, куда-то в прачечную стираться. Остались вот эти вот ободранные в 11 вечера. Это еще полно народу на свадьбе. Еще до 12:30, до часу ночи, до последнего гостя, еще полтора часа как минимум. Ободранные столы. Значит, эти вот цветы, которые, ну, что-то какое-то дикое количество вот это вот. И какие-то там были чуть ли не орхидеи свежие. В общем, что такое? Все в углу стоит. Вот. Ну, уже оплачено, купили, сыграла свою роль, там два часа постояла, все, теперь там. Вот. Я смотрела на это. И так я смотрю через свадьбу. У меня вот такие переживания, честно скажу. У меня израильский сервис и израильская свадьба замечательно с точки зрения духовной. И ни с какой другой свадьбой она не может сравниться по искренности чувств, по ощущению того, что весь зал хочет вот этот вот свои мазальтов, свои чувства, свои брахот дать этим молодым. И по уровню и трахшута, такой трогательности, это ничего не сравнится с израильскими свадьбами. При этом уровень сервиса, ну, просто ниже плинтуса. И поэтому я вынуждена была, как я работала с девчонками, у них здесь родителей нету, и я уже придумала какую-то систему, по которой самая дешевая свадьба, она может стать очень красивой и яркой. И я придумала. Я давала 100 шекелей какому-то официанту и договаривалась, что он будет до последнего гостя на свадьбе, и после всего только он снимет скатерти со столов, и не будут эти ободранные столы, так сказать, стоять, в каком бы зале это ни было. И я там еще 100 шекелей платила и там хозяину этого кетеринга. И не ходили вот с этим кетерингом Яд Элиэзер, который, он, может быть, достаточно вкусный, он очень кошерный, он, может быть, свежий и вкусный. Но такое, когда тебе, когда ходят и тебе говорят, или это, или то, и то, и другое невозможно, и так далее. Я придумала такую штуку, которая называется агаша мерказит. И я просила их ни в коем случае не убирать салаты и не оставлять пустой стол между, так сказать, между манаришана, вот между первой, между закусками. Там, я говорю сейчас о самом дешевом кетеринге. Это 5 салатов, это манаришана, это или блинчес, я даже не говорю о рыбе. Блинчики, бурекосы, там какая-то мусака и так далее. Потом в Израиле принято все это убрать, иногда даже выкинуть, иногда отдать молодым. И дальше, значит, на стол становятся 2 гарнира, то, что называется тосефет, и вот этот стоит, этот бедный стол, и вот это там 1,5 бутылочки воды, и тут стоит рис, и тут стоит картошечка. Вот, хорошо еще, если какая-то зелень. И обходят официант. Вот тебе там... Можно сделать это красиво. Можно договориться. Можно еще там на 200 шекелей купить. Я знаю, маслины, какие-то соленья, что-то такое. Можно, ну, чтобы оно было все закрытое, с печатями. Можно принести, можно сделать свадьбу, даже если она недорогая. И даже если порция стоит, я знаю, 50 шекелей, 60 шекелей, а не 160 и не 260 и так далее. Можно сделать достаточно достаточно красиво и хорошо. Теперь Русин свадьба и три вещи, да, я вот сейчас хочу закончить, три вещи, на которых мы не экономим. Значит, на зале, в принципе, мы можем сэкономить. Во-первых, зал можно украсить. Во-вторых, зал это не то, что, так сказать, что запоминается и что остается. И если не экономить на хорошем фотографе, а на хорошем фотографе не нужно экономить, ни в коем случае. Я была какое-то время назад на очень красивой бар-мицве, но ребята поэкономили на фотографии, и нету ни одной хорошей фотографии. Мне это было очень-очень жалко. Почему? Потому что это была бар-мицва, это тоже моя старая девочка, которая сейчас идут, у многих моих идут бар-мицвы. И там собралось, например, 20 моих шедухов, и мы выстроились все 20 шедухов, и это, так сказать, подружки ее все. И я позвонила и говорю, ну, та фотография, которую сделали там, я стою и 20 моих шедухов, и она со своим мальчиком, который бар-мицва, такая память, так это здорово, так это приятно. И она говорит, представляете, не осталось ни одной хорошей фотографии. Вот мы с дуру поэкономили на фотографии. И так было красиво, и такой там был сладкий стол. И такие там люди приехали из разных мест. Она такая популярная очень человек, хорошая девчонка, и все ее очень любят. Девчонка, мама. И съехались люди там из разных концов Израиля. Ничего не осталось. Ужасно жалко. Поэтому первая вещь, на которой не надо экономить, надо, чтобы был хороший фотограф. А если вы делаете еще и видеосъемку, чтобы это было и то, и другое, чтобы было хорошего качества. Это если вы хотите, вы можете мне позвонить, и я вам дам тех фотографов, которых я рекомендую, работы которых я видела, и которые очень, так сказать, умеют сделать потрясающие снимки, умеют сделать так, что девочка скромной внешности будет выглядеть как королева. Она будет собой и королева. Теперь, что касается видео, есть раньше люди, значит, были разные слои общества, и до сих пор есть ортодоксальные слои общества, которые не делают видео. Ну, это, так сказать, каждый решает для себя. То, что я вижу, для чего я бы сделала видео, это потрясающий бэбиситер для ваших внуков. Потрясающий. Вы ставите, значит, на что-то, на какой-то на компьютер фильм про свадьбу родителей, и дети на 2 часа отпускают вас, я знаю, готовить, убирать, делать, что вы хотите, потому что свадьба папы и мамы – это... И они готовы смотреть и смотреть и смотреть часами. И я это испытала на своих внуках, и я это слышу со всех сторон. Вот эта вот свадьба папы и мамы, молоденькие папа и мама, а это дядя, а это тетя, а это потрясающий бэбиситер, потрясающие воспоминания. Поэтому, так сказать, с этой точки зрения я могу сказать, что я за. Вот, значит, это вот первая вещь, на которой я бы, так сказать, не советовала экономить. Фотограф, видео должны быть хорошие. Теперь, на чем да экономить, возможно, это на еде, это то, что я вам сказала. Можно сделать достаточно простой кеттеринг, достаточно Ну, чтобы все было свежее, чтобы все было. Можно его, можно добавить чуть-чуть, украсить, и оно будет съедено, и все. И через 5 лет, так сказать, никто об этом будет приятно, хорошо. Конечно, здесь я не говорю о свадьбах горских евреев, бухарских евреев, грузинских евреев. Здесь это, так сказать, тут я молчу. Это свои традиции, и это очень вкусные свадьбы. Мне там вкусно, хорошо, и так сказать, я с удовольствием присоединяюсь в этом отношении к традиции. Но, так сказать, положа руку на сердце, я говорю, что по большому счету на этом можно экономить. И порция за 90 шекелей, и порция за 290 шекелей. Так сказать, это не то воспоминание, которое греет. Потому что завтра вы тоже захотите кушать, и послезавтра, и после этого еще на какой-то свадьбе покушаете. Можно сэкономить. Значит, 2 момента мы сказали, можно сэкономить. Это зал и еда. И момент 1 – это фото. Теперь еще один момент, на котором мне кажется, что экономить ни в коем случае нельзя. Я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но я бы не экономила на платье невесты. Платье невесты – это не только фотографии. Это не только воспоминания. Это не только тот, так сказать, лирический поворот головы, поворот темы, который будет висеть там в спальне папы и мамы. Платье невесты – это ощущение невесты, это ощущение гостей. Это, понимаете, вот как-то так мне кажется, что на платье невесты, опять-таки, что значит не экономить? Что значит не экономить? Можно и сэкономить, но можно сделать очень красиво. И за не очень большие деньги, если мы смотрим там израильские салоны или израильские, даже то, что называется гмахи, это азоханвей гмахи, гмах, который ты заплатила 5 000 за один день взять платье, ну, это называется гмах, но на самом деле, как вы понимаете, это хороший бизнес. Вот. Но если есть выбор, тратить на что? Тратить на какую-то необыкновенную машину, которая подвезет к свадебному залу, там, или вложить еще лишнюю, там, не знаю, 1000 шекелей в платье, мне кажется, вкладывайте в платье. Потому что это настроение всей свадьбы, это настроение невесты, это настроение жениха, это настроение родителей. И это воспоминание, это то, что, так сказать, в альбом уйдет, это то, что будет показываться детям, внукам и так далее. Вот. И 3-я вещь, на которой я бы сказала, что, то есть, если удастся совместить и сделать недорого и хорошо, замечательно, но если, так сказать, выбирать, на чем экономить, на этом бы я не экономила, это музыка. Музыка дает настроение свадьбы. Музыка, вы знаете, есть свадьбы, на которых я даже в Иерусалиме, где делают только голос и барабаны, только голос и барабаны, я слышала голос и барабаны, что было невозможно слушать и тум-тум-тум-тум, все те же самые, так сказать. И я слышала голос и барабаны, что я замерла, и я сидела как на самом лучшем концерте, я знаю, филармонии. Есть и есть. Понимаете, есть и есть. И музыка, конечно, дает очень многое. Единственное, чем мы не можем руководить, мы можем руководить, позвать музыкантов, которые заводят, которые чисто играют, которые красиво, которые хотят, чтобы молодые были счастливыми, которые хотят, чтобы свадьба была веселая. Есть такие музыканты, прекрасные. Вот. И от музыки очень много зависит. И есть, и есть, и есть лабухи. Есть, есть, есть. И есть, так сказать, музыканты, которые свою программу там отнажимали, отыграли. И единственное, тут я начала говорить и остановилась, чем мы вряд ли сможем с вами руководить, дорогие родители, это волюм. Громкость, которая зашкаливает на сегодняшних свадьбах, даже когда играют очень хорошие музыканты. Но это говорите с вашими детьми. Это вот как вашим детям комфортно и хорошо. Вот. И потому что волюм, говорят же, что это лучшее средство от лашон ара, это современные израильские свадьбы. Ничего невозможно сказать, ничего невозможно услышать. Вот. Но, значит, вот музыка, с моей точки зрения, это очень-очень-очень важный элемент свадьбы. Вот. Теперь в основном я то, о чем мы хотели с вами поговорить, я закончила. И теперь, если у вас есть вопросы, я сразу хочу сказать, что следующее занятие у нас, и мы, вы знаете, во время вот этих вот уроков, у нас будет следующий урок, это 9-й урок, 9-я наша встреча. За это время я получила от вас столько вопросов и столько новых тем, что я готова продолжать. Вы не представляете себе, сколько тем, сколько вопросов о деньгах. Деньги, как воспитывать ребенка? Надо ли ему давать все? Надо ли ему давать меньше? Надо ли, в принципе, воспитание руководствоваться такими словами: давайте ему вдвое меньше денег и вдвое больше своего времени? Вот как подвести ребенка к шедуху в смысле денег? Что вы даете? Что они? На что вы способны? Как мы это все обговариваем? В общем, деньги. Потом следующий этап – это деньги первого года жизни, вот как молодые. То есть я уже два занятия сделала по деньгам, только деньги и так далее. Но, так сказать, есть очень много о чем говорить вот на основании тех вопросов, которые вы задаете, тех проблем, которые вы поднимаете. Поэтому, значит, сейчас у нас вот должен быть 9-й урок, а потом нам надо решить, мы продолжаем или нет. Значит, 9-й урок у нас так, это, ну, то, что называется медовый месяц, первый месяц, это очень серьезный вопрос, который я вспомнила в последний момент, и вставила его, но на самом деле, наверное, он должен был бы прозвучать раньше. Это как мы выбираем мадрихим для жениха и невесты. Что такое вот этот курс Таарата Мишпаха, чистота семейной жизни. И почему раньше папа рассказывал сыну, мама рассказывала дочери. И все было хорошо из века в век. Что случилось в наше время? Почему сейчас мы должны держаться и... люди, которые умеют говорить с нашими детьми об этом, это люди очень талантливые, и, так сказать, мы готовы платить за это большие деньги. Что это? Теперь ошибки родителей в первый период после свадьбы. Очень хочется мне об этом с вами поговорить. И вот эти вот, такие бывают, как мы проглядели, что делать, и как быть, и вдруг, и неудачи какие-то бывают в семейной жизни. Я, слава Богу, я слышу вот что-то такое, я только думаю, мой шедух, не мой шедух, фу, слава Богу, не мой. Но это нехорошо так, это очень эгоистичный такой подход, потому что каждая семья, которая разрушается, это разрушается, это два малых храма, это не просто один, два разрушаются, и третий, самый главный, это дети, и семьи расходятся. Боже мой, семья разошлась, 7 детей, семья разошлась, 8 детей, семья разошлись, там 9 детей и так далее. Боже мой, что сделать, чтобы этого не было? У меня последний написано вот на 9-й урок, последний пункт, следующем браке будем умнее. Хас выхалила, хас выхалила. Луалейну не про нас будет сказано. Так вот, это у нас будет следующий понедельник. А дальше, дальше мы подумаем, и подумает руководство Толдот Йешурун, и вы, так сказать, откликнетесь, стоит или не стоит нам продолжать общение. Вот. А сейчас все, я замолчала, если есть вопросы. То, что-то я сегодня разговаривала.
По поводу предстоящих встреч можно будет написать мне лично ваши пожелания, ваши просьбы, и мы обсудим и придем к какому-то общему знаменателю. Поэтому все, у кого есть какие-то пожелания, пишите мне лично.
Да.
И в чат к нам пришел вопрос, опять же, денежный вопрос, просят, чтобы вы углубились больше в тему подарков и рассказали более подробно о подарках.
Ага. Так вот, понимаете, это уже не хватит нам вот этих вот 10 минут, которые у нас остались, потому что, скажем, в хасидском мире, значит, делается так, опять-таки, какой мир? Значит, мальчикам первый подарок мальчику от девочки – это часы. Часы, значит, либо золотые, либо мутак. Мутак – это фирма. Значит, спрашивают ту сторону, что вы предпочитаете. Золотые часы или какую-то модную фирму. Слава Богу, если скажут модную фирму. Потому что это примерно в 3 раза дешевле, чем золотые часы. Теперь, как делается, как выбирают? Например, ну, скажем, это я про мальчик сказал, сейчас скажу про девочку. Украшения. Значит, это раньше молодой человек дарил девушке или там родители дарили. Она говорила спасибо, была счастлива. Сейчас все совсем не так. Значит, например, семья девушки, девушка с мамой, невеста с мамой, а еще и с бабушкой. А еще, может быть, иногда и с подружкой, которая в этом понимает и уже вышла замуж. Идут в ювелирный магазин, в котором семья жениха договорилась, что, значит, мы даем на подарки там 10 тысяч, и, пожалуйста, значит, показывайте им только в размере, вот то, что они у вас будут спрашивать, в размере вот этих денег. Значит, эти пришли, семья невесты, пришли, что ты хочешь, что я хочу. Я не знаю, что я хочу. Ну, я хочу браслет. Значит, браслет вот так вот, значит, выбирается. Это первый подарок выбирается. Дальше. И хорошо, если они укладываются в деньги и, так сказать, все довольные расходятся. Но дальше... Каждый месяц до свадьбы, как минимум раз в месяц, если знаете, поэтому вам выгоднее сделать свадьбу как можно быстрее. Потому что каждый месяц, каждые 3 недели сторона мальчика дарит девочке какой-то следующий, так сказать, большой подарок. То есть ювелирное какое-то следующее. Если уже подарен браслет, то есть еще сережки, еще, может быть, какая-то цепочка, медальон. Могут быть разные вещи. И каждый месяц, значит, вот что-то такое ожидает. Потом вот очень дорого и красиво делаются вот эти вот махзурим лехагим, эти книжки в белом кожаном переплете и с вытесненным именем, красивое, так сказать, шрифтом, вытеснено имя или золотом, или серебром. Это, значит, тоже особенно, если есть какой-то праздник, вот тоже, так сказать, девочка, в свою очередь, мальчику уже часы подарены, значит, что дальше? Дальше это, может быть, это должен быть шас, это талмуд, вот, И это уже к свадьбе, это может быть серебряный стакан с тарелочкой. Ну, опять-таки, смотрите, стаканов с тарелочкой есть от 200 шекелей до 2000 шекелей и больше тоже есть. Вот, поэтому, так сказать, по деньгам, по возможностям, и у кого какой вкус, скажем, надо смотреть. Если это, значит, там хасиды, есть стаканы с ножкой, есть стаканы без ножки, надо узнать заранее. Значит, в его семье это стакан с ножкой или это стакан должен быть без ножки. Вот, вот такие вот все моменты. Теперь в хедер-и-худ. Это тоже дарится подарок, когда молодые идут в хедер-и-худ, значит, на хупе одевается кольцо обручальное, вот, и очень часто в хедер-и-худ тоже какой-то подарок. Это могут быть духи дорогие, хорошие, это могут быть, да, а девочка, в свою очередь, мальчику тоже там в хедер-и-худ или на свадьбе дарит талит красивый, тоже надо узнать. Надо узнать, и размеры есть разные, и все. И талит тоже шерстяной, хороший, стоит довольно дорого. Вот, надо быть готовыми ко всем этим делам. Кроме того, нейрусин, кроме, так сказать, драгоценностей, еще и цветы. Цветы есть специальные, зер, называется Зер Прохим Лекалали Русин. Они все знают в этих магазинах, что есть такие, значит, на Русин. Теперь, опять-таки, сейчас делают по-разному. Сейчас, например, решают, что жалко очень много денег такой букет, если это живой букет и так далее, он может стоить и 300, 400, 500 шекелей. Так теперь люди придумывают делать какую-то такую штуку. Покупают, например, кухонный комбайн, идут в цветочный магазин и в интересной какой-то такой композиции украшают этот кухонный комбайн цветами и всякими там цветами и сухими, и свежими, и так далее. Свежие завянут, сухие останутся. В общем, все это, так сказать... И уже есть, там, скажем, кухонный комбайн, он будет там какие-нибудь 300 шекелей, плюс еще 200 шекелей его украшения. И вот тебе за те же 500 шекелей это может быть красиво и с пользой. Теперь люди любят с пользой делать. Кроме того, значит, родственники, сторона мальчика дарит, и так это вот принято, к... Это может быть к свадьбе, это может быть в разных компаниях, в разных поделается по-разному, это может быть шаббат перед свадьбой, это может быть к свадьбе, это может быть к шаббат хатан, то есть шаббат шеоброход, шаббат после свадьбы дарят подсвечники. Дарят подсвечники по мутим, ну, принято серебряные, но, в общем, сейчас есть и хрустальные, есть разные красивые, не надо падать в обморок. И, в общем, можно, так сказать, если хорошие, нормальные отношения, можно и обойтись, так сказать, не такими дикими деньгами. Скажем, в компании Кипот Сругот, безрочной компании более спокойно относятся к этим подаркам. И нет такого порядка вручения вот это. И там девочка может порадоваться и прекрасно симпатичными там маниста или там что-то такое, цепочка, колье, и серебряному тоже, и с какими-то камешками и так далее. Там на это, несмотря на то, что, может быть, материально там жизнь более обеспеченная, но отношение к этим подаркам более простое, и можно купить намного более, так сказать, простые подарки, и не обязательно, так сказать, такие вот. Это традиция, понимаете, тут ничего нельзя сказать. Тут, например, там литовцы, которые учатся, сидят в колелях, у которых копейки нет, вот они держатся вот за такую вот систему. Обязательно, обязательно должны быть сидур, махзор из белой кожи и с тиснением и все. Ну, а если не такой? Ну вот, понимаете, а мы опять-таки находимся в обществе, и среди девочка среди подружек, и мальчик среди друзей. И когда друзья его спросят, а что тебе подарили, какие часы, покажи, ему очень захочется покрутить и показать еще как. Понимаете, даже если он Талмид Хахам и хороший мальчик, и прекрасно ему все это не нужно и так далее. Вот. Я помню, это у меня личная история, как мои мехутоним сказали, договорились с каким-то магазином и сказали, чтобы мой сын зашел туда и выбрал себе часы. Они не знали его вкус, чтобы он выбрал себе часы. Ну, мой сын, ну что он, что он понимает? Он понимает в часах, он понимает там какие-то марки, он понимает, он пришел и посмотрел, и увидел часы там, я знаю, нормальные за 300 шекелей. Он сказал, дайте мне вот эти часы. Так они потом позвонили и долго смеялись. И сказали, все, что у нас было, так сказать, назначено на этот подарок, мы ему отдадим книгами. Отдадим ему, значит, пусть он себе на остаток между часами, которые они, так сказать, представляли себе, что они купят, и между тем, что он выбрал, значит, они ему все отдали книгами. То есть это вот такие, это такие традиции. И когда Безрат Ашем у вас будут какие-то конкретные вопросы, я с удовольствием отвечу.